Пролог второй. Вор у вора. 6 лет до начала событий книги. Хомка Купчик угодил в облаву. А все потому, что пожадничал, обставляя того жирного купчину в кости. Кости у Хомки были отменны, дорогие, начарованные. Спер он их у одного мага еще мальцом, которого этот самый маг подобрал лютой зимой. Нет, не сразу, конечно, спер. Что он, понятия не знает. Уже потом, отработав. Маг и научил, кстати, как с ними обращаться. Он, оказывается, тоже жуликоват был, тот маг. Любил порой обыграть приятеля, но особо уважал игру с подругами на раздевание. Хомка подглядывал, и ему, надо сказать, понравилось. И то, и другое. А потом сам попробовал повозиться с костями. И, о чудо, они его послушались. Нужные цифры и комбинации выбрасывались словно сами собой. Горбатиться на мага, хотя дядька он был не злой и Хомку, в общем, не обижал, скоро надоело. Прихватив немного денег, да те самые кости, парень дал дёру и с тех пор так и обретался в кабаках, корчмах и тавернах Любжева, добывая пропитание игрой. Нельзя сказать, что выбился из нищеты, нет. На пороге 18-го года не скопилось у Хомки почти ничего. Если разобраться, был он обычным бродягой. Но ему нравилось. Житуха вольная, никто над ним не господин. К настоящим ворам он не примкнул, боялся. Родомский жупан Стефрин Ским не жаловал ночную братью и даже по малой вине вздергивал на бесилку, а по совсем малой рубил руки. Если отделаешься клеймом на лоб, считай, тебе сильно повезло. Поэтому Хомка в дела серьезных людей не лез. Ни на что сам не подписывался и не то что по-мокрому не ходил, но даже и карманничество сторонился. Ну и, конечно, наушничал кому нужно, чтобы не тягали зря, не трогали бы. И вот надо же ему, Хомке Копчику, было так опростоволоситься. Случилось, что преславному владыке, королю-ребежицу, хозяину уже упомянутого Любжева, а также Бржега, Саларны, Сирина и других градов рудной державы или рудного королевства, приспичило сцепиться с соседним правителем, королем Войтоком. Ну, сцепились короли и сцепились. Бывало такое сотни раз, и еще сотню будет. Однако тут что-то пошло не так, и Войток бросился за помощью к королю Фредериксу, давно имевшему зуб на ребежице за то, что тот в свое время отказал его дочери Гржебе. Дочерь, по правде говоря, была страшна, сварлива и имела усики над верхней губой, так что Хомка своего короля где-то даже и понимал. Но сейчас все именно из-за этого и пошло наперекосяк. Но чего ребежицу стоило тогда жениться? Фредерик обид не забывал. Сам был король воинственный, имел немало рыцарей, к тому же и к нему подоспела подмога из-за пролива, из самой империи Креста. Ратники Войтека, которым обычно попадало по первое число от ребежецовых дружинников, воспряли духом и поперли вперед, в то время как лучшие хоругви рудного королевства пришлось отправить к границе Фредерикса. И вот тут-то и началось то самое, из-за чего наперекосяк пошла вся Хомкина житуха. Дыру на рубежах требовалось срочно заткнуть, и король-ребежец велел оставшиеся в столице Алой Хоругви собрать всех, способных носить оружие. Алая Хоругвь ввалилась в трактир профессионально, разом и в двери, и в окна, и даже из-под пола. Раз! Повсюду вояки в красном и серебряном, острия мечей, стена сдвинутых щитов. Хомка и глазом моргнуть не успел, как над ним навис могучий бородач с прапорцем подхоружнего у левого наплечника. — А, бродяга! — мерзко ухмыльнулся подхорунжий, хищно шевельнув бородой, что иному гному впору. — Сгодишься! — Эй, урядник! — Курт! — Забирай! И означенный Курт, еще более плечистый, чем подхорунжий, мигом накинул на руки обалдевшего Хомки петлю. Так Хомка Копчик, не успевший даже схватить ничего своего, кроме заветных костей, оказался в рядах славной и непобедимой Алой Хоругви, кое предстояло отражать натиск коварного неприятеля, покусившегося, как говорится, на священные рубежи отчизны. Про священные рубежи Хомка Копчик отродясь ничего не слыхивал. Но валы и хоругви шутить не умели. Двоих, кто попытался сбежать еще до входа в казармы, повесили как дезертиров, быстро и безо всяких сантиментов. Хомка впечатлился. В самой хоругве, однако, не дали ему ни красивой красно-серебристой формы, ни ремней, ни доспехов. Досталась ему ржавая совня, а урядник Курт, показав для верности внушительный кулак, заявил, что ежели он, Хомка, к утру не отдрает лезвие так, чтоб я смотреться мог, пусть пеняет на себя. Копчик просидел над совней всю ночь и, конечно, почти ничего не отдраил. Зато потом его знатно отдраил плетью сам урядник. Хомка орал благим матом и просил пощады, но добился лишь того, что его еще и отпинали ногами. Алая хоругвь выступила в поход следующим же утром. Хомке сунули в руки старый нагрудник из толстой кожи выворенки, когда-то даже и неплохой, но сейчас изрядно запревший. Нагрудник был велик, сидел косо, часть ремней вообще поели крысы. И все. Даже ножа Хомке не досталось. Конягу дали самого что ни на есть скверного, замаренного, какого только на скотобойню. Но и то приходилось за ним все время ухаживать, чего Хомка совершенно не умел, как, впрочем, и ездить верхом. Первый же день перехода, несмотря на то, что несчастная коняга просто шла шагом, обернулся для Хомки жуткими муками. Он сбил себе задницу, а ноги болели так, что даже плетку урядника поднять его не смогла. И в лагере отдохнуть не удавалось. Собранных силком ратников воины алой хоругви гоняли в хвост и в гриву. Рубить и колоть дрова, поддерживать огонь, заботиться о лошадях, ставить палатки, копать отхожие ямы и так далее и тому подобное. Всего не перечислишь. Хомка не думал про коварного врага, посягнувшего на рубежи. Голова у него совсем отупела от усталости. Он ведь сколько лет уже ничего тяжелее игральных костей в руках не держал. Да и ножами размахивать не приходилось. Он свое место знал, куда надо не совался, с кем надо делился. Тут они и сошлись с Лешиком, воришкой из Бржега. Ростом и статью Лешик был невелик, а вот нахальство и нахрапы имел с преизлихом. Про войну и про бои Лешик даже не думал, как раз наоборот.
— Слышь, Копчик, я как секута, рвать отсюда надо, пока в борозду не запахали. — шептал он, когда приятелям наконец-то удалось кое-как забиться в щель между двух вазов. Палаток на них не хватило.
— Ага, как отсюда сорвешь-то?
— так же шепотом отозвался Хомка. У него болело все, и, казалось, болел сам воздух вокруг.
— Тех двоих помнишь? И Сальгу Жирного.
— Сальга дураком набитым был. Дураком и помер, — отрезал Лешек. Поскреб пятерней немытую башку и сплюнул. — Нашел, когда дёру давать. Ясно, повязали его. Не, паря, драпать надо, когда мутовня пойдет. Им не до нас тогда будет. На вот, глотни.
И Лешик жестом фокусника извлек на свет Божий внушительную фляжку.
Ух ты!
Искренне восхитился Хомка.
Где взял?
Там уже нет, ухмыльнулся тот. Держись меня, Хомка, не пропадешь.
У Копчика на этот счет были свои соображения, но он счел за лучшее пока помолчать.
Как заваруха начнется, хоругвь на коней и в бой поскачет. Нас, скорее всего, в Огенбург охранять оставят. Вот тогда и не зевай. Никто и не заметит, как улепетнем. А там...
Взгляд у Лешика сделался мечтательным.
А там увидишь.
И они увидели. Лешик оказался прав. Их оставили хоть и не стеречь в Огенбург, но во второй линии, просто стоять, выставив копья, или у кого что было.
Хомка от страха едва мог ноги переставлять. В голове же крутилась одна лишь с детства затверженная молитва святому Михасю, пророку Спасителя. Лешек держался рядом, шипел сквозь зубы. «Как увидишь, что налетают, сразу падай! Падай, хавайся! Всадники высоко над нами проскочат. Они, кто бежит, тех рубят!»
Саму битву, кто кого сёк мечами и протыкал копьями, Хомка не запомнил вообще. Запомнил лишь, как на их строй вдруг вынесся невесть откуда взявшиеся клины рыцарей в полном вооружении с черными крестами на белых плащах, те самые знаменитые воители из империи Креста, что за проливом. По слухам, лучшие воины на свете.